Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, начнем с голосования. Я сейчас задам вопрос и, соответственно, постараемся... Я обращаю внимание, вопрос будет достаточно нетривиальный. Выглядит он следующим образом. Существует ли сегодня четко выраженная и понятная позиция по будущему России со стороны нелиберальных сил? Вот еще раз повторяю. Есть ли у нелиберальных сил четко выраженная и понятная позиция? Ответ – да. 8-495-134-27-35. Есть позиция, вы ее знаете, она четкая и понятная. Нет, нету такой позиции. 8-495-134-27-36. И, наконец, третий вариант. Меня мало волнуют все вопросы, связанные с путями развития нашей страны. Я живу без этого. 8-495-134-27-37. Итак, еще раз. 134-21-35 есть у нелиберальных сил позиция, 134-27-36 нет позиции, и, наконец, 134-27-37 эта тема меня не волнует. А почему я решил задаться этим вопросом? Дело в том, что я внимательно слежу за тем, что происходит в нашей стране, я общаюсь по мере возможности с молодежью, что возможно, поскольку кто-то есть там среди родственников. Я вот 2 числа в баре «Бакалавриат» буду выступать в Питере. Напомню, это Маяковского, 10. 2 числа, по-моему, в 7 вечера. Если память не изменяет, но на сайте можно посмотреть, где я там буду выступать. И тема выступления «Умерли». Что означает смерть либерализма. Я тут ввязался в дискуссию с профессором Соловьем, очень интересную именно с точки зрения деталей, так сказать, политических. Дело в том, что у меня с Соловьем совершенно разные профессиональные позиции и совершенно разные аудитории. Условно говоря, я являюсь специалистом по экономике и государственному управлению, и моя основная аудитория — это люди, у которых есть по этому вопросу позиции. То есть это априори люди не очень молодые, то есть которые в некотором смысле могут считаться экспертами в своих сферах и которые, соответственно, интересуются экономикой и госуправление, поскольку они влияют на их деятельность. А у профессора Соловья основная аудитория — это люди, которые потенциально готовы выйти на митинги. И, соответственно, это не моя аудитория. И в этом смысле очень интересная у нас получилась дискуссия. Я ее сейчас скажу, но сначала я остановлю голосование и скажу результат. Результат очень интересный. Значит, результат следующий. Всего 26%, то есть четверть, считают, что есть позиция у антилиберальных сил. А 70%, почти оставшиеся три четверти, считают, что нету нелиберальных сил, своей позиции нету. А, соответственно, 4%, совсем мало, им не интересно будущее России. Так вот, я очень хорошо помню конец 80-х годов. И тогда, если вы помните, были совершенно колоссальные митинги, выходило по 500 000 человек, я хорошо помню митинг, я один раз был на митинге для того, чтобы просто посмотреть, что это такое, и когда весь Новый Арбат, тогда Калининский проспект, и половина Садового кольца была заполнена людьми, это производило очень сильное впечатление. Еще раз повторяю, 500 000 человек. А это, ну, то есть, это абсолютно несравнимо. Я прошу прощения, я тут забыл выключить телефон. Это абсолютно несравнимо с тем количеством людей, которые выходят на митинги сегодня. Так вот, у меня ощущение такое, что либеральные силы очень хотят сегодня вывести аналогичное количество людей на улицы для того, чтобы свалить нынешнюю политическую власть. Я не буду сейчас дискутировать о том, почему они хотят это сделать. Я это много раз объяснял, потому что я считаю, что у них нет будущего, и не только в России, но и в мире в целом, и там появление Трампа, те события, которые происходят сегодня в Евросоюзе, там, Брекзит и все остальное, очень в этом смысле показательны. Но они начали формулировать лозунги. Вот в упомянутой дискуссии с профессором Соловьем он там эти лозунги перечисляет. Я хорошо помню лозунги 80-х годов. Там было «Долой шестую статью Конституции», «Свободные выборы», «Свободу слова» и так далее. Обращаю ваше внимание на очень важный момент. Основной силой, которая, собственно, выходила на митинги и разрушала государственность, были, ну, вот, научные сотрудники и вообще такая вот городская, творческая и научная интеллигенция. То есть те люди, которые по итогам событий 91-го года были уничтожены новой властью. Просто потому, что им перестали давать денег. То есть, иными словами, мы видим, что людям, не критически относящимся к своим действиям, ну, потому что они не думали о своем будущем и о будущем страны. Они считали, что если они проголосовали на референдуме о том, что СССР должен быть сохранен, то, соответственно, все будет хорошо. Они хотели, чтобы у них оставались советские завоевания, то есть гарантированное рабочее место, бесплатная медицина, бесплатное образование, но к этому прибавятся западные зарплаты и, соответственно, их выдающийся интеллект будет оценен по достоинству, то есть что у них будет много денег. Плюс к этому очень активно выступала молодежь. Отметим, что я тогда, в конце 80-х, в общем и целом, скорее сочувствовал этому движению по очень простой причине. Я четко понимал, что для меня в той системе, которая сложилась к середине 80-х годов, напомню, я окончил университет в 84-м году, места нет. То есть максимум, на что я могу рассчитывать, это позицию младшего научного сотрудника. Мой папа умер в 1986 году младшим научным сотрудником. Он был кандидатом наук много-много-много лет 20, да, до своей смерти. Вот, там еще чего-то, но как бы сделать карьеру он не мог, потому что в те времена уже, то есть с конца 70-х, для этого нужно было совершать некоторые, ну, как бы с точки зрения человека, как бы, условно говоря, приличного, не совсем к корректные действия. Почему? Потому что расширение самой сферы, ну вот, научной, оно начало отставать от количества вновь поступающих людей. То есть все места были заняты. Ну и экономический кризис. Я уже говорил, что экономический кризис начался в СССР в начале 60-х годов. Он был по своей природе, полностью совпадал с кризисом 70-х годов, которые были на Западе, а и состоял, как бы, в СССР он был сформулирован как падение фонда отдачи. То есть количество денег, которые выдавали на науку, оно относительно на каждого человека, который в этой науке сидел, сокращалось. Ну и, соответственно, как бы дать всем возможность сделать карьеру, как это было там в 50-е и 60-е годы, было невозможно. Можно было вскочить в этот поезд еще в 60-е годы, но в конце 70-х это было уже практически невозможно. А для меня, и не только для меня, для колоссального количества моих там одноклассников, однокурсников и так далее, это было вообще невозможно. И я его, как бы, вот этот мир, я понимал, что для меня в нем места нет. И очень много молодежи в этот момент выходили на митинги по той же самой причине. То есть их не устраивало, что им будет гарантирован быт, что им будет гарантирована квартира, в которой можно жить, что им там еще чего-то нет. Они хотели самореализации. Вот если мы посмотрим на молодежь, которым сегодня, там, условно говоря, 17-22, то они тоже хотят самореализации, и в рамках существующей модели места для них тоже нет. И вот сейчас им начинают впаривать лозунги, смысл которых состоит в разрушении текущей модели, но при этом у них недостаточно опыта и понимания, чтобы знать, что для них место в новой модели будет еще меньше, чем в нынешней. У них уже нету того, что было у нас в 80-х. Ну, например, у них нет образования. В отличие от нас, они люди не образованы. Мы знали историю. Мы могли сравнивать. Мы могли сравнить, что было в России в 1917 году, в начале 20 века, что было во время Великой Французской революции. У нас мы это знали. Сегодняшняя молодежь этого не знает. И по этой причине им задурить головы сильно легче, чем нам. Кроме того, есть еще одно обстоятельство. В силу отсутствия опыта, они не понимают, что очень часто действующие лица, ну, в данном случае народ, который выходит на митинги, и лица, которые принимают решения и направляют, это разные лица. Но это мы очень хорошо видели на примере Украины, Майдана. Сколько там людям не объясняли: ребята, вы сделаете себе хуже. Говорили: нет, мы хотим свобода. Результат мы видим. Подавляющее большинство тех, кто ходил на Майдан, страшно разочарованы и на эту тему даже отказываются говорить. Ну, потому что они выглядят полными дебилами. Вот у меня совершенно твердое ощущение, что у нас где-то примерно недели две тому назад запустили сценарий конца 80-х годов. Потому что времени мало, если не свалить существующую власть в России до ноября 2020 года, до победы Трампа, то дальше этот процесс уже не остановить. А фактически, ну, в некотором смысле, можно установить, как бы, можно считать, что установлен некий ринг, и либеральные силы вышли на этот ринг. Они предъявляют свою позицию, тезисы. Разумеется, вот если вы почитаете мою дискуссию с профессором Соловьем и комментарии, то комментарий следующий. Ну, Михаил Леонидович, вы его побили с точки зрения логического содержания. Но то, что когда человек абсолютно на полном серьезе говорит, что МВФ не имеет никакого отношения к экономической политики в России, ну, в общем, прочитайте, там он еще много чего говорит такое, от чего глаза на лоб лезут. Но проблема состоит в том, что эта логика, которую объяснить молодежи, невозможна. У нее нету опыта. И по этой причине она вот эти вот тезисы проглатывает. То есть она совершенно искренне говорит: ну как же, абсолютно все очевидно, что у нас кризис из-за того, что, соответственно, Путин и его друзья не дают развиваться экономике. По этой причине нам нужно немедленно менять конституцию, увольнять Путина и давать всю власть парламенту. Ну, что было, когда власть была у парламента в 91-93 годах, мы знаем. Я ничего не имею против парламента, но в столь сложной стране, как Россия, это делать невозможно. Во всяком случае, при сегодняшнем развитии парламентаризма. Может быть, надо усиливать роль парламента, и в конце 90-х у нас он был более-менее адекватен. Но, опять-таки, тут было сложно, потому что, как человек, который работал в администрации президента, я могу сказать, что когда речь шла о распиле бюджетов, то коммунистическая дума с либеральным правительством отлично совершенно договаривались. То есть были, ну, совсем смешные истории, когда осенью 97-го года принимался бюджет на 98-й год, и там были статьи по распилу государственных инвестиций. Был очень небольшой бюджет на государственные инвестиции, и там было замечательное постановление под названием, под номером, по-моему, 1480. Замечательность его состояла в том, что это было единственное постановление, которое правительство приняло без согласования с президентом. Дело в том, что это было постановление, которое подготовило Министерство экономики и которое узаканивало взятки. Там, значит, было написано так, что экспертиза для того, чтобы ускорить экспертизу инвестиционного проекта, на который выделяются государственные деньги, тем, кто участвует в конкурсе, разрешено на свои деньги проводить экспертизу, а при этом сумма, которая была потрачена на экспертизу, потом возвращается из бюджета. И, значит, это постановление администрации было заблокировано, и тем не менее его через 2 или 3 месяца правительство протащило без согласования. Один был вот такой случай, но замечательность состояла в другом. Дело в том, что им обязательно нужно было это легализовать, потому что они понимали, что оно принято с нарушением административных регламентов. И вот в результате появилась совершенно феноменальная вещь, когда в законе о федеральном бюджете была впрямую, они в последнем чтении включили статью, это, по-моему, предпоследняя или последняя статья закона о федеральном бюджете на 98-й год, что государственные инвестиции выдаются в соответствии с постановлением правительства номер такое-то. Вообще говоря, никогда в законодательном акте более высокого уровня, в нормативном акте, не бывает прямых ссылок на нормативный акт более низкого уровня. Ну, по банальной причине, потому что закон принимается Госдумой и Советом Федерации, подписывается президентом, а изменить постановление правительства значительно проще. И в этой ситуации тут как бы то, что произошло, не лезет ни в какие ворота. Так вот, вот эта вот ситуация, она показывает, что надежды на парламент, они весьма и весьма относительные, абсолютно аналогичная ситуация на Западе. У меня по этому поводу, я тут вспомнил молодость и посмотрел фильм с Аленом Делоном, где играет молодая Арнелла Мути, под названием «Смерть негодяя». Там очень подробно в деталях описано, как устроена эта система на Западе. Она ничуть не изменилась, она такая же. Вот, так что я настоятельно рекомендую всем желающим. Этот фильм есть в интернете. Вы просто набираете в поисковике «Ален Делон, смерть негодяя». Вот, так вот, вся проблема состоит в том, что люди, которые потенциально готовы выйти на митинги, сегодня не имеют критического инструмента, который позволяет такого рода махинации скрывать. И по этой причине, когда им выдают тезисы, ну, вроде «Долой шестую статью Конституции», то они либо в них верят, либо они относятся к этому всерьез. А, соответственно, теоретически надо бы ответить, да, то есть альтернативная команда должна предложить другие варианты. А альтернативной команды я пока не вижу у них четко выраженных позиций. Потому что, вообще говоря, с точки зрения экономики, мы живем в ситуации падающего уровня жизни. Это еще кризис не начался. Он начнется, ну, скажем, через год, через полтора, через два. Все уже об этом пишут. Более того, тот же профессор Соловей, когда объясняет, на что надеется, значит, как это, кровавый режим, как у нас изъясняются либералы, то, соответственно, они говорят, что вот они рассчитывают, что случится мировой кризис, и все спишут. Меня это очень обрадовало, потому что я-то объясняю про этот кризис и его механизмы там с начала 2000-х, то есть уже 20 лет. И на первом этапе мне говорили, что я маньяк. А сейчас, соответственно, вот признали, да, кризис будет. Так вот, ну это уже как бы личное. Так вот, если этот кризис будет, то уровень жизни населения будет падать. Причем на Западе еще сильнее, чем у нас. На падающем уровне жизни, долго падающем, всегда работают левые механизмы. Я поэтому и говорил про левый поворот. И, соответственно, вот эту вот либеральную позицию, левой позиции разрушить очень легко. Прежде всего потому, что она вскрывает, плюс ко всему, объективные факторы. Кто заинтересован и какие будут последствия. Но проблема в том, что любая левая позиция поднимает вопрос о приватизации и о собственности. И по этой причине, если мы посмотрим, то мы увидим, как, соответственно, даже номинальные левые российские коммунисты эти темы очень тщательно обходят. Очень страшно. Страшно потому, что все воспринимают этот вопрос исключительно в формате конфискации. Действительно, что-то конфисковывать нужно будет, потому что очень крупные инфраструктурные объекты и те, которые связаны с месторождениями крупными, их, безусловно, нужно национализировать, тем более, что их приватизация была абсолютно незаконной. Более того, с точки зрения здравого смысла их нужно приватизировать по цене не выше той, их надо национализировать по цене не выше той, по которой они были приватизированы. Но дело не в этом, а дело в том, что вся вот эта вот... Но для этого нужно сначала признать, что приватизация была не просто незаконна, а это было как бы общественно опасное деяние, и по этой причине никакого срока давности по ним быть не может. А это сложно, потому что это вот требует поднять некоторые темы, которые сегодня не поднимаются. И поскольку это не делается, то сегодня не либеральные позиции не представлены. То есть, иными словами, есть ринг. Один боксер выходит на ринг, да, мы все понимаем, да, что он жулик, прохвост и т.д. и т.п. Но он вышел. Вот либералы вот этими тезисами, которые там у профессора Соловья и в других местах, там у Ходорковского, еще чего-то, они реально вышли на ринг. При этом не забываем, что молодежь уже не помнит ситуацию 90-х годов, и что Ходорковский не только вор, но и убийца. И если его как бы допустить, его команду до власти, то мы получим возвращение 90-х годов со всеми соответствующими развлечениями. Ну, воришей, вы всерьез хотите, чтобы ваших дочерей ловили на улицах, а потом, соответственно, насиловали и убивали. Но вот это будет. К сожалению. А противоположная сторона на ринг не выходит. И поэтому она может проиграть. Просто потому, что она не выходит на ринг. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Начинаем ответы на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович Вайс. Да. Вы заикнулись о том, что разнопрофильная интеллигенция стояла у истоков того, как потом разлагался и реформировался в кавычках Советский Союз. Вы же знаете, наверное, что с 60-х годов по 70-е Дэвид Рокфеллер имел свое экспертное мнение на уровне Политбюро ЦК КПСС. Непосредственно он создатель римского клуба Сауирили по Печее. Непосредственно внучка этого клуба в НИИ системных исследований, в которых проходили, была открыта в 76-м году в Москве, в которых проходили стажировку не только Березовский, Гайдар и прочие русофильные силы, как Сванидзе, но и были почетными
членами... Русофобы.
Ну, да, да, извините. В том числе и так называемые почетные члены римского клуба были и глубоко идеализированные академики, герои Советского Союза и социалистического труда. Я не удивлюсь, если они, конечно, потом скажут или говорили, что они были обмануты, и скажут, что это были Шаталин подпевал экономических реформ прозападных и Капица, в том числе Фелькенштейн, Примаков, которого мы часто идеализируем, в том числе Чингис Айтматов и прочие, в том числе академик и герой Советского Союза Геофизик Федоров. Вот у меня в связи с этим вопрос... Вот мы как-то все замыкаемся на том, что у нас как бы все время какие-то там конспирологии, т.д. и т.п. Но на самом деле же это происходило.
Нет, вопрос задавайте.
Именно... Да, еще одна поправка. И тем более тот же Андропов дал дорожку.
Вопрос таким, задавайте, вопрос. Вопрос.
Вот я хочу сказать, у нас уже 70-е годы на самом
вопрос. Деле. Вопрос. Начали... Ну, значит, вот мне не хотят задавать вопрос. Значит, смотрите, вся проблема состоит в том, что... Вообще говоря, было соревнование двух систем. Они нам, мы им. И то, что их действия оказались сильнее, это говорит о некоторой внутренней слабости элиты и государства. Да, разумеется, перечисленные люди не всегда действовали в интересах нашей страны, а некоторые так и прямо наоборот. Хотя нужно очень внимательно разбираться во всех этих конструкциях. Это реально очень сложная тема. Кто там из чего исходил. Но, тем не менее, нужно проявлять осторожность и бдительность. И очень аккуратно эти темы разбирать. И еще раз повторяю, в любом случае, наши элиты оказались слабее, чем ихние. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Владимир. Михаил. Я хотел бы узнать ваш прогноз по решению от газового сейчас конфликта России.
Не берусь. Я еще не как бы этой темой не занимался. То есть я не берусь вам сказать сейчас. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, доброе утро, Соколов Алексей.
Да, здравствуйте.
Я про 24%.
Да.
Если мы вспомним ленинская идея, овладевшая массами, становится силой, то тут, конечно, возникает ряд вопросов. И вот каких. Ленин, конечно, не был автономным мыслителем. Как мы знаем, он заимствовал и развивал популярные на тот момент политэкономические теории в Европе. Известно, так сказать, по чьим именем они развивались. Это Маркс. На сегодняшний день можно было бы назвать, ну, как мне кажется, два имени великих на сегодняшний день в нашей современности. Это Ноам Хомский и Тома Пикетти. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, не это ли причина столь низкого, так сказать, вот критического аппарата, про который вы упоминали, не в том ли причина, что мы в России в некоторой степени, в силу известных причин по менталитету, да, мы боимся Запада, и поэтому мы самоизолируемся, и поэтому да. Мы все принимаем патерство западное, вот именно с точки зрения политэкономической левой, левоориентированной теории.
Спасибо. Ну, смотрите, если мы посмотрим на историю СССР, то мы увидим, что, собственно, концепции Маркса, они были только, вот, условно говоря, в 17-18 году. Уже в 21-м году Ленин сказал, ввел НЭП как некоторую альтернативу Марксу, понимая, что уже марксовские конструкции впрямую не работают. А затем, в конце 20-х годов, уже группа Сталина начала развивать совершенно альтернативные модели. Отметим, что Маркс, в принципе, не описывал ситуацию СССР по банальной причине, потому что для него... Победа пролетариата должна была быть одновременно во всех странах мира, то есть по всему миру. Собственно говоря, с формальной точки зрения, ситуация, которую описывал Маркс, она сложилась только вот к 1991 году, когда возникла единая система мирового разделения труда. А сталинская модель очень сильно отличалась от классической западной левой идеи коммунистической. Но, в общем, по большому счету, она же и возникла на Западе в силу того, что там появился капитализм. А в XVI веке, в России в XVIII веке капитализма еще не было. А вот, собственно, красный проект, как некоторый вариант восстановления библейской системы ценностей, появился именно в конце XVIII века. То есть, на самом деле, мы не такие уж... Мы не только заимствовали, мы тоже пытались что-то сделать, хотя до конца не довели. Может быть, если мы будем говорить про экономическую ситуацию, то я могу сказать, что на сегодня экономическая теория у нас самая передовая в мире, просто потому, что в мире ничего, кроме либеральных теорий, нет. Если мы посмотрим Пикетти, то он всего-навсего говорит о том, что надо усиливать социальную часть, то есть он говорит о том же самом левом повороте, но чрезвычайно мягкой форме. В реальности, конечно, все будет сильно жестче с учетом кризиса. Но, тем не менее, да, на общем фоне он, конечно, в этом смысле на сегодня выглядит под титаном. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил.
Да.
Скажите, пожалуйста, это Дмитрий из города Новосибирска.
Да, слушаю
вас. В одном из своих выступлений вы как-то обмолвились интересной фразой о том, что назначение Ельциным Путина в качестве своего преемника – это была месть олигархам 90-х со стороны Ельцина. Вот скажите, пожалуйста, кем был Ельцин на самом деле? Военным генералом, который...
Это очень сложный вопрос, очень сложный. Я бы сказал, что это была некоторая попытка, я даже не уверен, что она была... как бы явно сформулировано как проект, спасти хотя бы часть СССР от действия команды Горбачева. И поскольку приходилось ему действовать в ситуации крайне тяжелой, то, соответственно, и то, что удалось сделать и сохранить, это, конечно, чудо. Потому что уже к концу 90-х уже было четко решено, что Россия распадается, уже была... концепция Сибирской республики, Уральской республики и так далее. То есть это, ну, в некотором смысле это чудо, за которое мы должны быть благодарны не только Путину, который его организовал, но и Ельцину, который его назначил, а не, например, не Немцову. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Михаил Владимирович, вопрос...
Как вас зовут? Таков,
согласны ли вы с тем, что я скажу очень коротко? Если какой-то призрак и бродил по Европе еще до Маркса, это призрак прибавочной стоимости. Капитализм окончательно утвердил, что без этой самой прибавочной стоимости мы даже с вами вот сейчас говорить по радио не сможем. И ничего не сможем сделать. И все эти группы лиц, которые, команды, которые что-то изменяют, казарменный социализм только убивает людей. Поэтому давайте говорить... Это недвусмысленно. Наша система экономического построения нашего государства не может обеспечить ту самую прибавочную стоимость, которую внутри себя каждый человек ощущает как стержень существования. Поэтому вопрос такой. Может ли вообще Россия провести хотя бы не явно, а латентно буржуазно-демократическую революцию? Потому что иначе у нас не будет денег.
Знаете, это какой-то тяжелый бред. А добавочная стоимость образовывала всю историю человечества. И при рабовладельческом строе, а в Древнем Риме так особо, и при феодализме, и при капитализме, и при социализме. А более того, та модель капиталистическая, которая действует сегодня, ну, условно ее можно назвать бреттон-вудской моделью, она последние, там, 10 лет вообще не работает. То есть экономический рост закончился. Если вы считаете, что нужно проводить как бы демократические, как бы капиталистическо-демократическую революцию, то сейчас этим, скажем, в Соединенных Штатах Америки пытается заниматься Трамп. И друзья Набиуллина, Силуанова, Кудрина, Чубайса и так далее пытаются свалить Трампа, чтобы сохранить вот эту вот систему, которая уже прибавочной стоимости не дает. Отличие капитализма от социализма не в механизме получения прибавочной стоимости, а в механизме ее перераспределения. Ну, давайте уж смотреть правде в глаза. Марксовские схемы другого механизма получения прибавочной стоимости не работают, как выяснилось. Не знаю, может быть, их можно адаптировать, но тогда этим нужно заниматься на уровне теории. Этим пока никто не занимается. Вот тут вот упоминался Пикетти, в реальности он новую теорию, левую, ну вот марксистскую, он ее не двигает. Тут мне пишут, это Михаил звонил, местный завсегдатый и либерал до мозга костей. Но либерал и либерал. Мы же уже с вами выяснили, уже много раз выясняли, что можно быть либералом с точки зрения философского словаря и не быть либералом с точки зрения экономической модели. Это разные вещи. Ну, просто люди, которые у нас определяют сегодня и в мире экономическую политику, ну, называют себя экономическими либералами, коими они с формальной точки зрения не являются. Но можно использовать слово либераст. Они, правда, обижаются и считают это оскорблением. Но назовите тогда себе другое слово. В общем, это на самом деле очень тема сложная. А что самое главное, и когда вот если вернуться к той тематике, которая была вот в первой половине, когда я выступал, ключевое значение является, удастся ли вывести на улицы людей, чтобы они смели нынешнюю политическую власть. А для них все наши рассуждения, они бессмысленны, потому что у них нет образования, которое бы им позволяло критически смотреть на эти лозунги. Единственный способ что-то сделать, это на одни лозунги либеральные ответить другими. Но вся проблема состоит в том, что для того, чтобы победить эти лозунги, должны быть чисто левыми, а у нас власть левых лозунгов дико боится. Вот это вот проблема. Но при этом, соответственно, поскольку она уже должна почувствовать прямую угрозу, то я все-таки рассчитываю, что она немножко задумается над этими самыми левыми лозунгами. Ну, посмотрим. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Это Виктор Михайлович из Москвы.
Да, слушаю.
Скажите, вот вы ранее говорили о том, что Путин не может ввязаться в гражданскую войну, потому что у него очень сильная оппозиция. Так, значит, есть способ подготовки, который характерен был для начала 20 века, когда была очень сильная деятельность в идеологическом плане. Очень много групп, очень много теорий, очень много столкновений в прессе. А сейчас полное затишье. Вот несколько лет назад хотя бы статьи Суркова существовали.
Да, я понимаю. Значит, ну смотрите, к сожалению, у нас очень сильно ликвидирована общественная мысль. Произошло это потому, что практически не осталось нелиберальных институтов, которые бы занимались интеллектуальной деятельностью. Они все либеральные, и все транслируют вот эту вот самую либеральную позицию, которой совершенно с ней бессмысленно, да, спорить с ней нельзя, потому что как только они начинают приводить доводы, то становится очевидным, что это все вранье, натяжки и так далее. Если говорить о лозунгах, которые они сочиняют для, вот, для тех, кто потенциально готов выйти на митинги, то лозунги их тоже, они опровергаются, если их обсуждать по существу, но по существу их обсуждать очень сложно по банальной причине, потому что у вас все СМИ находятся у либералов. Ну, просто вот не получается, да, куда вы ни ткните, они за 20 лет заполонили все, и не только у нас Трамп столкнулся с той же проблемой. С ней нужно что-то делать. Но это уже задача государственного управления. Я не могу там сделать СМИ, например. Это довольно много денег, и это специфическая очень работа. Вот. И это как бы реальная проблема, с которой непонятно, что делать. У меня тут пришли два вопроса. Первый понятный. Как купить мою новую книгу? Значит, книга, если говорить о заказе, это можно сделать на сайте Хазин.ру. А выходит она, ну вот мне сказали, что на этой неделе, в конце недели, она поступит на склады. Соответственно, мы начнем ее рассылать тем, кто сделал предварительный заказ, и она начнет идти в книжные магазины, но когда она там появится, от нас не зависит. Я не знаю, это будет 3 дня или 2 недели. Кроме того, поскольку первый тираж ограничен, то тот, кто не сделает предзаявку, гарантированно ее может не получить. А дальше еще один вопрос. Как национализировать собственность по цене приватизации, когда собственники сменились уже по 5-му кругу? Нет никаких проблем. Любой нынешний собственник может подать в суд на предыдущего собственника с требованием, соответственно, компенсировать ему убытки в связи с тем, что тот ему продавал заведомо ворованную вещь. И дальше по цепочке возвращаемся к тем, кто приватизировал, и пускай они из своих денег компенсируют собственникам. Ну, ребята, вы же нарушили закон при приватизации. Ну вот и все. Жалуйтесь. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Ну, мне кажется, у нас антилиберальное направление, оно само по себе все равно является либеральным. Это такая реплика. Михаил, у меня к вам
конкретно... Я вам отвечу. Дело в том, что если у вас есть только либеральный дискурс, а не либерального нету, то вы автоматически, да, начинаете пытаться сформулировать какие-то нелиберальные тезисы, но либеральными терминами. В результате у вас ничего не получается. Мы должны сформировать нелиберальный дискурс. Он вообще теоретически существует, но только в очень узких экспертных кругах. И надо его выводить на широкий общественный уровень.
А вопрос можно все-таки?
Конечно, конечно.
Михаил, скажите, у меня такой конкретный вопрос. Вот у нас в стране сложился, в общем-то, я считаю, довольно-таки большой класс, которых я называю рантье. Ну, это люди, которые имеют несколько квартир, их сдают, живут, в общем-то, довольно-таки перепивающие.
Ну, я могу вас уверить, что особо тут не... Если у вас не какая-нибудь там 200-метровая квартира в центре Москвы, то в этом случае... Да ее еще сдать нужно. Ну, неважно. Так что? Но есть рантье, да.
Как вы считаете, в современном мире это такая вот ситуация, это... она несет плюс экономике или минус?
Не, ну она на самом деле не жилец. Вы понимаете, это вот вещь, которую многие не понимают. Все говорят, вот мы себе накопим на пенсию, и будет у нас пенсия. А понимаете, в чем дело? Каждый год конкретный в экономике образуется, как там говорил один из предыдущих, добавленный продукт. Ну, прибавочная стоимость. И к дележке именно прибавочная стоимость. То есть, иными словами, то, что было сделано за этот год, ну вот ВВП, да, ВВП это как раз оценка добавленной стоимости, созданной в экономике за этот год. Она к разделу, если она маленькая, то сколько бы вы ни накопили, вы не можете получить больше, потому что это означает, что доходы от ваших активов будут маленькие. Ну, условно говоря, у вас есть квартира, но выясняется, что вы ее сдать не можете, потому что у людей нет денег, или вы можете сдать только за очень маленькие деньги, что вы должны платить коммуналку, вы должны платить налоги и т.д. и т.п., и выясняется, что эта квартира для вас не актив, а наоборот пассив, в том смысле, что ее содержать стоит... дороже, чем, соответственно, попытаться продать. Попытаться продать тоже сложно, потому что, ну, не покупают люди сейчас даже в Москве квартир. Вот. Вот тут мне говорят, Вы, видимо, не знаете настоящих врантье. Моя знакомая сдает 7 квартир по 150 тысяч рублей в месяц. И 380 тысяч за таунхаус. Ну, я как бы несколько удивлен, да. Вот. Кстати, мне тут объясняют, что как же, что я как бы говорю неправду, я уж аккуратно скажу, да, без употребления ненормативной лексики, закон о приватизации государственного и муниципального имущества был принят. Как человек, который эту ситуацию контролировал, могу вам сказать, что даже с учетом того, что к этому закону было много вопросов, потому что очень многие объекты были приватизированы, минуя этот закон, все равно приватизация происходила с грубым нарушением внутренних даже регламентов госкомимущества. Я вообще не знаю ни одной крупной приватизации, при которой не было бы грубых нарушений. Так что врать нехорошо. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Андрей, Москва. Хотел бы возразить.
Я слушаю.
Ну, люди выходят на митинги не за изменение Конституции, а за ее соблюдение, за честные выборы и так далее. Во-вторых, Путин сам Конституцию в 2024 году, скорее всего, изменит власть остаться.
Вы знаете, вот что хочет Путин, это вопрос не ко мне. Зачем ему оставаться во власти после 2024 года, я не знаю. Это с точки зрения логики непонятно. А какой у него план, мы пока не видим. Я, соответственно, могу только сказать, что во внешней политике он вот за последние несколько лет достиг выдающихся результатов с точки зрения того, насколько он отбил ту атаку, которая была на нашу страну. А что касается внутренней, то я пока не вижу его позиции, что как раз меня и наводит на некоторые опасения, что либеральная команда его может свалить. Ровно потому, что как бы, те силы, которые хотят поддержать существующую ситуацию или ее изменить, так сказать, в позитивном направлении, то есть, иными словами, сделать пресловутый левый поворот, о котором столько говорилось, они, соответственно, свою позицию высказать не могут, то есть они на ринг не выходят. К этому есть много разных причин, но я склонен считать, что эта ситуация должна меняться по самым разным причинам. Вот, что касается тех людей, которые выходят за честные выборы, то вы поймите, что невозможно, играя с мошенниками, ожидать честных выборов. Вы уж меня извините, конечно, но либералы монополизировали поляну. Это либеральная команда ее монополизировала. Единая Россия проводит либеральную политику. Она за приватизацию, она за вывод капитала, она за нынешнюю либеральную экономическую политику. И люди, которые... Я вам рассказывал, что правительство и Госдума объединяются легко и мгновенно. Значит... В этом смысле нужно смотреть, вот это как раз о тех самых манипулятивных лозунгах. Отдайте себе отчет. У нас либеральное правительство и либеральная Государственная Дума. И они хотят сохранения либеральной политики, которая уже 7 лет ведет к непрерывному экономическому спаду. С этим надо бороться. Ну и в заключение я хочу сказать, что те, кто не верит в то, что во внешней политике мы добились довольно больших успехов, значит, с 12 по 18 октября во Франции у нас будет большой семинар, на котором я и Андрей Школьников будем рассказывать как раз о тех геополитических изменениях, которые будут происходить в мире в ближайшие годы, и, соответственно, желающие могут туда поехать, значит, у меня на сайте есть вся информация об этом. И нужно понимать, что если вы не понимаете, что происходит, то добиться успеха практически будет невозможно. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.